Здравствуйте, друзья. Год назад мы сделали, я считаю, совершенно замечательную запись, подробный разбор заявки для участия в лотерее Green Card. Тогда это было DV2019. Я полагал, что мы сделаем новый разбор заявки этого года DV2020, но поскольку они практически не отличаются никак, то я подумал, что нужно просто старое видео вывесить заново с тем, чтобы привлечь внимание тех, кто хотел бы посмотреть очень подробно, как все это делается. Поэтому вот вашему вниманию предлагается запись. Здравствуйте, друзья! Мы с вами сегодня очередной раз, последний в этом году, смотрим, как заполнять форму участника лотереи Green Card DV2019. Нас тут двое на линии с вами. Это я, Михаил Портнов, и так у нас приглашенный гость – это Денис. Денис является администратором, модератором, форума «Говорим про ЕС», и как бы поднаторел по этой части, поэтому вот я его попросил, и он любезно согласился с нами сегодня побеседовать. И мы сфокусируемся сегодня на том, как бы какие ошибки люди допускают, как их избежать. И, ну вот, может быть, кто-то воспользуется. Еще 3 недели осталось до конца подачи заявок. Это будет 22, по-моему, ноября, да?
Да, так точно.
До 22 ноября. И вот мы на этом сосредоточимся. У нас есть страница. Я надеюсь, что каждый человек, который захочет эту страницу найти, он ее найдет. Вот просто напишет там DV Lottery, там еще что-нибудь. Вот я взял в highlight, выделил синеньким URL. Ну и мы начинаем с того, что нажмем на кнопочку Begin. Только, Денис, скажите, пожалуйста, вот у меня субъективно такое впечатление, что вот читать инструкции и как-то бессмысленно, потому что эти все инструкции продублированы там по тексту. Или все-таки там есть что-то, что важно прочитать до того, как ты начинаешь?
Ну, в любом случае, всегда следует, я думаю, все-таки ознакомиться с инструкцией, но есть нюанс в том, что даже на сайте лотереи, вот на странице инструкции указано, что единственной официальной версией является англоязычная версия. Да. То есть никакие переводы, они не могут служить источником информации таким достоверным, окончательным. Угу. И более того, насколько я знаю, до сих пор русского перевода инструкции к DV2019 так и нет.
Да, и некоторые жалуются и говорят, вот, на украинском есть, на русском нет, как же так? А на самом деле надо пользоваться английским, это единственный надежный способ.
Безусловно.
Ну и плюс наши видео, мы же рассказываем. Теперь, вот этот фототул. Если у человека есть какая-то фотография, и он готовится, так сказать, к процессу, он должен сначала в этот тул пойти сделать фотографию, а потом зеленую кнопочку нажимать? Или вот какой порядок действий?
Путей несколько. Если человек чувствует в себе силы и готовит фотографию самостоятельно, этот фототул, ну вот как я, например, я его даже не открывал для подготовки своих фотографий. То есть я сделал самостоятельно фото, в фотошопе ее подготовил, нужные размеры, там все обрезал как надо, сохранил. Uh-huh. Вот, я в этот фототул даже не ходил. И, насколько я знаю, у многих есть проблемы с запуском этого инструмента, поскольку... Да. Он построен на технологии Flash, а в современных браузерах, во многих, в Chrome вот в частности, Flash по умолчанию заблокирован. То есть там предлагают сохранить файл этот себе на компьютер, а запускаться он не будет прямо в браузере. То есть там надо идти в настройки и разрешать именно Flash для запуска этой утилиты.
И вот с точки зрения тех дискуссий, которые ведутся по поводу фотографии, в частности, модификация возможной фотографии, то есть вот, скажем, обрезать ее в фотошопе как бы не проблема. А вот, например, изменить фон. Вот, допустим, у вас, я не знаю, какой-то он там, не нравится вам фон, взяли и сделали беленьким. В этом есть нарушение?
По поводу фото, это один из самых обсуждаемых вопросов. Вот на данный момент там на форуме 282 страницы по этому поводу, именно касательно только DV2019. Uh-huh. Значит, я считаю так. Ну, это мое мнение, оно, в принципе, базируется на каких-то официальных источниках, но нет единой позиции, вот высказанной, что вот фон трогать нельзя. Такого никто не говорил. Нельзя трогать изображение непосредственно вот, ну, головы.
Угу.
Голову трогать нельзя. Фон, в принципе, многие специалисты считают, что там какие-то поправки яркости, контрастности, то есть, угу. ну, вот, бывает фактура на фоне, там, например, на фоне обоев сфотографировали какие-то рисунок мелкий.
Угу.
В принципе, мне кажется, это мое личное мнение, я не могу в этом случае выступать таким экспертом, uh-huh. что это можно сделать. То есть, если не затрагивается контур головы, то uh-huh. фон трогать можно.
Ну вот я после того, как все это изучал, и разные мнения, и самое главное, я прочитал то, что официально написано. То написано официально, что контур головы трогать нельзя.
Да, да.
Даже написано, что можно вот этот red eye, красный это самый глаз, тоже
только средствами фотоаппарата. То есть нельзя убирать красные глаза, если это фото уже скинули с фотоаппарата, с флешки у вас на компьютере. Вот это нельзя. То есть если механизм, ну, механизм работы с красными глазами есть реализован в самом фотоаппарате, это можно использовать.
Uh-huh.
Если это уже сброшено на компьютер, уже никакие правки касательно вот, лица, uh-huh. глаз, ну и прочих частей, это уже недопустимо.
А просто там, где я читал, там на этот счет не было указания никакого. Ну хорошо. Значит, да, еще знаете что? Насчет бороды вот все спрашивают. Мое понимание фотографии с бородой было таково, что, в общем-то, ничего страшного, даже если у тебя была борода, а ты сбрил ее и пришел на интервью бритый, то тоже как бы можно. Вот, вот что на форуме на этот счет?
Ну, давайте опираться все-таки, наверное, не на форум больше, да. а на официальные источники.
Да.
В них по поводу бороды ничего не говорится. Единственное, что возникают вопросы, каким образом отмерять расстояние вот, при наличии бороды. То есть, что считать высотой головы? Там, потому что для высоты головы указаны определенные границы, там от 50
да,
до 69, по-моему, процентов.
Это хорошая вот. Тема.
Где найти конец подбородка?
Да.
Вот. Ну, это уже такой вопрос, я не знаю, как на него ответить, потому что если такая борода лопатой...
А традиционно... вот про очки мы знаем, что начиная с этого года очки нельзя. А вот, скажем, серьги у женщины надо снимать или как?
Нет, и даже более того, в примерах фотографий, которые указаны как годные для ну, uh-huh. соответствующим требованиям, там есть фотографии женщины с серьгами.
Это
главное,
правда,
чтобы
да.
вот эти серьги, бывают они такие, ну, африканских племен, например, которые... могут, ну, очень большие и затрагивать контур головы, опять же.
Да,
то есть нельзя, чтобы надо... хотя бы часть лица закрывалась серьгами.
Ну, хорошо. Давайте мы фото отдали должное и движемся тогда вот на начало этого дела. Нажимаем зеленую кнопочку. Он должен меня спросить, да, настоящий ли я или липовый. М, М. Вот я пишу маленькими, а он берет сразу, он сам все делает заглавными. HR. Всего 4 буковки, хорошо. Говорим «submit». Вот давайте мы начнем с фамилии. Да? Вот это last name, это фамилия по-русски. Mm-hmm. Что можно начудить с фамилией?
Ну, тут сейчас нету такой ремарки. Это в инструкции, по-моему, что требуется паспортное написание. Значит, для стран большинства бывшего СССР, где язык национальный на кириллице базируется,
да.
здесь возникают вопросы. Какое написание все-таки, вот транслитерация так называемая, какую uh-huh. брать вариант? Потому что в интернете множество источников предлагают по-разному написать фамилию латиницей.
Uh-huh.
Значит, прежде всего, если у человека есть действующий загранпаспорт,
так.
то нужно фамилию брать вот в точности, как указано в этом загранпаспорте.
Uh-huh.
Если загранпаспортов несколько, например, ну, бывают люди, граждане там, двух государств, например, Украины и России,
uh-huh.
то нужно просто определиться, в какой паспорт будет предпочтительнее вклеивать визу в случае выигрыша, и опять же брать написание из этого паспорта.
То есть не страны, от которой ты играешь, а вот страны, в которой... Нет,
ну да, конечно, это же сплошь и рядом, когда человек родился в одной стране, живет в другой стране, а гражданином является третьей страны. Тут
ага.
вот в данном случае имеется в виду именно паспортное написание, ну, вот, паспорт гражданином которой страны вы являетесь.
С которым будете въезжать в США?
Да, да.
А, интересно. Теперь, значит, это если есть паспорт. Если паспорта нет...
Если паспорта нет, опять же, можно ориентироваться, ну вот в России, в Украине, в Беларуси, во многих странах есть опубликованные нормативные документы с таблицами транслитерации, на основании которых оформляются национальные загранпаспорта. То есть это не государственная тайна никакая, это все известно в открытых источниках, эти таблицы есть. То есть там просто идет простая замена. Каждую букву кириллицы заменяют на соответствующую комбинацию букв латиницы.
Отлично.
Просто можно посмотреть этот источник и руководствоваться им.
А если двойная фамилия, там, Зиновьев, Краснощекий, там, через черточку так и пишем, да, или?
Да, да, как в паспорте.
Ну, собственно, как в паспорте, да. Хорошо. First name. Вот как может у человека не быть first name? Что это значит, вот, no first name? Вот это как?
Ну, в наших постсоветских реалиях я не знаю таких случаев, чтобы у человека не было имени. То есть это, скорее всего, учитываются какие-то там традиционные традиции каких-то национальностей, но это не относится.
То есть к нам не относится, хорошо. Значит, тоже first name пишется вот как пишется. А какие вопросы вообще люди задают? Вот что может смутить человека? Он может сказать там, вот у меня там три документа, и там по-разному написано, например.
Ну, да, такое бывает. Но опять же, если есть какой-то, вряд ли все три они действующих документов. Например, я по себе могу сказать, у меня несколько загранпаспортов. Первый из них был оформлен еще, там французский вариант написания был. То есть, например, буква Ш, она не SH писалась, а CH. Вот. Но это уже старые документы, недействительные, на них ориентироваться не стоит. То есть, опять же, вот есть паспорт действующий, если он, то берем оттуда. Если нету действующих документов, куда можно вклеить визу, смотрим, как в вашей стране, в стране вашего гражданства оформляются загранпаспорта, по каким правилам это все пишется.
И свидетельство вот о рождении, берем имя.
Да, имя, свидетельство о рождении и просто его транслитерацию делаем. У некоторых бывает, что нет паспорта, загранпаспорта, но национальное свидетельство о рождении, оно уже сразу содержит латиницу. Да. Тогда вполне можно использовать этот вариант.
А вот такой вариант. Человек говорит, у меня паспорта нету, но у меня есть, например, кредитная карточка, там банковская карточка, что-то у них есть, и вот там как-то написано. Я понимаю, что в банке могут писать совсем не так, как пишут в паспортном столе. Но вот ну,
да, конечно.
Это можно как-то использовать или это нехорошо?
Нет, нельзя. Ни банковские карты, ни даже водительское удостоверение у нас сейчас оформляются с латиницей. Нельзя использовать. То есть только паспортное и по правилам оформления паспортов.
Все, отлично.
Вот. Насчет имени, кстати, часто ошибки вот умудряются делать, как-то путают last name, first name. То есть, например, вот не как вы Зиновьев Иван написали, а пишут да. Иван Зиновьев. И это потом правда. При проверке результатов не могут получить статус своей заявки, узнать. Вот. Поэтому надо обязательно сохранить потом, вот даже если вы ошиблись, страница подтверждения, confirmation page, где ваш номер будет. И ну, потом можно увидеть сразу, перепутали вы или нет, по тому порядку слов, какой будет там на этих...
Да.
Ну, указан на странице подтверждения.
Хорошо. Теперь вот middle name. В техническом смысле у нас ни у кого middle name нету. У нас есть отчество, которое не является middle name, как бы в американском, так сказать, понимании этого дела. Но все-таки вот некоторые пишут middle name. Я могу сказать, что я как человек, который получает за год там десятки номеров социального страхования и грин-карты на наш адрес ребята потом забирают, я могу сказать, что там на очень многих, не всюду, пишут с отчеством. А где-то
ну, это,
нет.
Опять же, хороший пример. Вот то, что вы сказали, что где-то на грин-карт есть middle name, где-то нет, значит, выигрывают как указывая его, так и не указывая. То есть
да.
Не указание middle name, отчество в качестве middle name не будет являться ошибкой. То есть мое мнение такое, что middle name – это не отчество. Более того, в наших вот в российских загранпаспортах кириллицей указывается полное имя, там Иванов Иван Иванович, латиницей указывается просто Иванов Иван. Отчество не пишется латиницей.
Ага.
Поэтому просто... я считаю, что no middle name вполне законно можно галочку поставить и следовать дальше.
Несколько лет назад вот Раевский, когда он вот это поле значит, характеризовал, он сослался на инструкцию, которая есть для консульских работников. То есть это никак не связано с лотереей напрямую, Но вот если бы там прийти к консульскому работнику, то у него инструкция такая, что если у человека в паспорте отчество написано латиницей, то внести его в middle name, а если кириллицей, то не вносить.
Вот. Ну, можно следовать такой позиции. То есть, но я не видел, честно говоря, ни одного, например, российского паспорта, в которых отчество было указано латиницей.
Ну и отлично. Вот. Тогда мы ничего не пишем. Говорим, no middle name. Да. Все это очень подходит для людей из бывшего постсоветского пространства. Gender. Ну, раз у нас Иван, то он male, это мужчина. Male, да. Female – это женщина, тут все понятно. А бывает, что здесь путаются вообще, правда, вот? Были случаи?
Я думаю, любые ошибки, которые можно придумать, они случаются.
Оптимистично, да. Хорошо. Значит, birth date. В принципе, значит, тут как бы показано, что они хотят месяц двумя циферками, день рождения двумя циферками и год четырьмя циферками. Это вот та нотация, которая тут есть. Поэтому я даже не... А бывает, люди что-нибудь путают тут? Вот можно что-нибудь напутать?
Так даже уже в этом году на форуме были случаи. Так. Вот здесь, во-первых, насколько я помню, именно с этого года нововведение, что дата идет в американском формате, в начале месяца, потом дата, потом день. Вот. То есть путают. Если, например, человек родился, там, условно говоря, 3 января, то он может вписать месяц себе 03, а day 01. То есть получится, что было 1 марта, 3 января, 1 марта. Вот. И я не знаю, тут как-то не очень они удачно сделали, конечно. По-моему, проще было бы выпадающий список сделать, чтобы, например, тот же месяц там, от 1 до 12 нельзя было вписать, например, 13. Вот вы сейчас можете вписать 13, а потом при попытке уже перейти на следующую страницу, он будет ругаться.
Ну, но это с точки зрения... С точки зрения usability, вот как мы в тестировании программного обеспечения изучаем, там, где можно сделать из списка, надо делать из списка.
Да.
Ну, хорошо, они не следовали стандартам. Так, идем дальше. Значит, так, я давайте я закрою тут у меня имейл, чтобы он не, так не конфликтовал. Значит, теперь город, где ты родился. Какие основные вот, проблемы у людей возникают?
Ну, первая самая проблема – это трудности перевода. То есть пишут, что город, где вы родился, а я не в городе родился, я в поселке родился. Что мне тогда указывать? Вот. Здесь указывается не конкретно город, а просто населенные пункты. Причем населенный пункт, исходя из данных свидетельства о рождении. То есть самый главный документ для этого пункта – это свидетельство о рождении. Не паспорт, там не что-либо еще, а именно вот свидетельство, в котором смотрим населенный пункт. И, соответственно, существует, опять же, несколько позиций по поводу вот городов, населенных пунктов, которые были переименованы. Значит, кто-то говорит, что нужно указывать новое название, актуальное на данный момент. Кто-то говорит, что нужно указывать старое название и свидетельство, и через черточку указывать новое название. Я лично придерживаюсь такой позиции, что здесь указано вот ровно то, что указано в свидетельстве о рождении. То есть, если у вас там написано какое-нибудь там село Макеевка, даже если оно сейчас называется Ивановка, все равно пишем вот Макеевка.
Это большой город вообще, да, да, да.
Ну, я так, что в голову пришло первое.
Да.
Или тоже там Ленинград, Санкт-Петербург. Если вы родились до 91 года в Ленинграде, то Ленинград и пишите.
Давайте напишем так, Давайте напишем Комарово Ленинградской области, но ведь они нам говорят...
Комарово, оно не является ли частью Ленинграда?
Не, я там был.
Административно, я имею в виду. Ну,
это область, быть. Это Ленинградская область. Но вопрос вот в чем. Они говорят, не вводи район, там вот эти все эти административные отделения, не вводить, только населенный пункт.
Да, поэтому да.
Очень часто говорят, а вот я в таком-то районе. Говорит, не лезь. Вот, говорит, дай только населенный пункт.
Тут еще один бывает нюанс. У некоторых вот ребят на форуме, опять же, спрашивали, свидетельство о рождении, там указан именно район. То есть там какой-нибудь Кукуевский район какой-то области, не указан конкретный населенный пункт, указан только район. Вот. То есть на самом деле, насколько я понимаю, вот именно эта ситуация как раз и попадает под тот случай, когда вот внизу галочка стоит, по сути, unknown.
Да.
То есть не надо писать вот этот район, который свидетельствует о рождении, а просто ставьте галочку и следуйте дальше.
Ну, я думаю, при этом не будет ошибка, если район написать. Ну что же ты? Ну, в документе же так написано, что теперь?
Ну, опять же, если читать выше, то там написано не
Да.
вводить район.
Да.
Вот. И некоторые бывают еще там какие-то номерные, например, совхозы. То есть совхоз номер там 1, 2, 3, 4, 5 указан местом рождения. Тут, причем совхоз не, ну, не полностью совхоз написано, а С/Х.
Такой
Вот.
вопрос.
Ну,
Если человек родился в городе Дрездене, в
да.
семье советского военнослужащего, значит, у него свидетельство вообще с точки зрения страны рождения и места рождения, вот ему выдало свидетельство о рождении не немецкая там администрация, да, ГДРовская, а выдано свидетельство о рождении, наверное, советской военной комендатурой, и там может быть даже написано Дрезден, правда? Там может быть написано Дрезден.
Конечно.
А может быть написано воинская часть какая-то, и мы не знаем где, ну, правда. Но он не может играть от Германии, забегая вперед.
Ну, опять же, есть несколько мнений. Во-первых, есть прецеденты успешного прохождения интервью, получения виз с советскими свидетельствами о рождениях, выданными гражданам, которые родились вот в западной группе войск, то есть, ну, на
Да.
территории Восточной Европы.
То есть
Такие
они
случаи
играли от
есть.
этих стран, они играли от Германии,
Играли от этих стран,
Чехословакии.
да, со своими документами, выданными советскими органами, без верификации какой-то немецкими государственными органами.
Их не обидели, как бы.
Их не обидели, да, но они проходили интервью у нас, то есть либо там Москва, Киев, ну, соответственно, на постсоветском пространстве. Я не знаю точно, как отнесутся к такому документу, то есть, что родился в Германии, свидетельство о рождении советское, при прохождении интервью, например, где-нибудь там, ну, вот, в той же, ну, в Западной Европе, там, в
Ну да,
Париже,
да.
например.
Хорошо,
Вот,
идем
там
дальше.
могут возникнуть проблемы.
Значит, страна рождения. Я вот, поскольку последние месяца полтора очень вовлечен в это во все, я прихожу просто в изумление от того, сколько вопросов может возникнуть по части страны рождения у людей.
Да, это, наверное, второй по популярности вопрос на форуме.
Так.
А, ну еще образование лидирует, да.
Да.
Вот, значит, тут я просто не понимаю, на самом деле все вполне очевидно, то есть страна рождения, какие могут быть варианты? Ну, начинаются разговоры о том, что родился, например, в Азербайджане,
Так.
гражданство у меня Беларусь, а живу я вообще в Польше. От какой страны мне играть? Ну, так сказано же, страна рождения, и при чем здесь Польша и там гражданство, если это идет речь о
А
рождении?
говорят, а я родился в Азербайджане, но через 2 месяца меня увезли в Армению.
А неважно,
Но я...
вот свидетельство о рождении. Опять же, открываем свидетельство о рождении и
Да.
смотрим, где родились. Вот, все, больше ничего не надо знать. Ни гражданство, ни национальность, ни место жительства, ничего. Просто вот страна рождения. Потом дальше, ну, есть такая уже практика. Исследуется статистика по количеству выигрышей от разных стран. И,
Так.
значит, ну, известно, на самом деле это нигде не афишируется, официально не, такая информация не проходит нигде, просто на основании статистики
Так.
получены данные о том, что Украина, Узбекистан и уже вот с прошлого года Россия, они, ну, несколько обижены количеством выигрышей, то есть там выигрыши обрезаются до
Я извиняюсь,
определенного.
это не связано с тем, что они исчерпывают лимит, вот этот 7%, который дается на одну страну.
Нет, нет, нет. 7% это уже идет визы, а это количество выигрышей. То есть выигрышей можно иметь и 10 тысяч, а это никак не связано с тем, что этим 10 тысячам выдадут не больше определенного количества виз. Вот. То есть там, видимо, из-за того, что и Украина, и Узбекистан, они очень генерируют очень-очень много заявок, в том числе там фирмы-мошенники посреднические
Да.
дают такое количество, решили, что, ну, чтобы они просто не доминировали, чтобы не перетягивали на себя все европейское одеяло выигрышное, вот, решили, что до определенного числа, там где-то в районе 4500 выигрышей публикуется, а дальше просто эти номера не открываются. То есть европейские номера есть большие номера, а Украина, Узбекистан и, в частности, вот, ну, в меньшей степени Россия, дальше выигрыши просто не показываются, не открываются.
То есть, когда говорят, что вот играть от Украины и Узбекистана, об этом пишут много, что от них играть как бы меньше выгоды, да, то есть меньше шансы, это просто некоторые наблюдения. Это не то, что вот где-то опубликовано официально или там как-то вот так.
Но это, да, это анализ официально опубликованной статистики.
Понял. То есть такой неофициальный анализ официальной статистики.
Да, то есть получается, что вот, ну, в принципе, по правилам, все европейские страны, они как бы в одной корзине лежат и просто вытягивают эти выигрыши. Но на самом деле получается, что от Украины еще потом, вытянув выигрыш, надо смотреть, большой номер или маленький. Маленький номер, case number, будет опубликован, что он выиграл, а большой номер просто его... также получит информацию о том, что заявка не отобрана. Вот, ну и возвращаясь к заявке, значит, вот в связи с тем, что сказано по поводу Украины, Узбекистана и России, если у человека есть супруга, ну или супруг, соответственно, который родился в иной стране, вот не в этих трех, то, может быть, имеет смысл выбрать и указать страной рождения, страну рождения супруга своего. То есть, если, например, муж родился в Украине, а жена родилась в Беларуси, то обоим имеет смысл указать...
Беларуси.
Страны, да, Беларусь, но только не страной рождения, естественно, я говорил с ним, а страной, от которой подаются заявки. То есть страна рождения, она, безусловно, остается своей.
Вот давайте тут тонкость некоторую. Значит, когда мы говорим про страну, от которой мы играем, вот говорят так. Я слышал такое мнение, что если ошибиться в стране, от которой ты играешь, но в рамках, скажем, европейского региона, то как бы это не имеет никакого значения, ты выиграл и выиграл, никто тебя не цепляет. Вот если ты взял из другого региона, вот тогда там идет дисквалификация. А если в том же регионе, то нет дисквалификации. Например, вы написали вместо России, написали Германия. А потом выиграли и... А, ну это тоже в Европе, ладно, там, бог с ним. Вот как с этим?
Это так, и это официально указано вот в руководстве для консулов, но там есть такая оговорочка. Это не ведет дисквалификации тогда, когда ошибка в стране не дает вам никаких преференций. То есть когда выгоды вы с этого не получаете.
А когда получаете? Где выгода? Если вот это Узбекистан, Украина, Россия или что?
Ну да, вот в частности в этом случае. Вот, ну, в последние годы этого не было, а несколько лет назад было такое, что, например, Украина, она вот, ну, назначается интервью, там виза-бюллетень выходит, и для Украины шли отдельные номера от всей Европы. То есть Европа там шагала в ногу, а Украина была отдельным номером, там числилась. И если, например, ошибиться, так, ну, в кавычках ошибиться, если у вас нет права играть от других стран, кроме Украины, но вы, например, указали, что родились на Украине, а страной, от которой подается заявка, вставили, например, там, Беларусь, то эта ошибка при определенных условиях может быть в вашу пользу. Вот. И в этом случае может быть дисквалификация.
Я понял. То есть, скажем так, злоупотреблять не надо вот этим.
Да, лучше уж что есть, то и указывать.
Хорошо. Вот когда говорят, мы переходим к позиции шестой, страна, от которой ты играешь. Говорят так, что... Ну, вот, допустим, ты не хочешь играть от Украины, потому что ты знаешь, что там шансы снижаются, но у тебя родители, например, из, я не знаю там откуда, из Беларуси. И ты говоришь, а вот я бы тогда хотел играть по стране родителей, а не по своей собственной. И правило, которое здесь, вот, кстати, оно написано, что если твоя страна не играет, тут написано, да, если ты родился в стране, которая не eligible, тогда смотри, как можно еще играть. Некоторые понимают это так, что даже если ты играешь от страны, которая играет, родился в стране, которая играет, но родители у тебя из другой страны, то можно выбрать еще и по родителям, а не только по супругам. Значит, вот как с этим?
Ну, та ремарка, которую вы выделили, она не говорит, что нельзя в других случаях. То есть, если тут указано, что если ваша страна не играет, вы можете. Но не написано, что вы не можете, если ваша страна играет.
Так.
Вот. На самом деле, в том же руководстве для консулов прямым текстом написано, что заявитель вправе выбрать какую-то альтернативную страну рождения, ну, из имеющихся возможностей если сочтет, что ему это каким-то образом выгодно. То есть, например, те же родители. Но там с родителями есть сильное ограничение. То есть далеко не всегда можно указывать страной участия, страну рождения родителей по причине того, что, во-первых, оба родителя, никто из родителей не должен родиться в той же стране, что и вы. То есть если, например, человек родился на Украине, мама его родилась там в Германии, папа родился тоже в Украине, то уже от Германии подавать заявку нельзя. Потому что и отец, и заявитель родились в одной стране, в Украине. Вот. Потом нужно смотреть, то есть даже если это условие выполняется, что родители родились в какой-то третьей стране или в разных странах вообще, то есть смотреть, что делали родители, чем они занимались в момент рождения ребенка вот в той же Украине. То есть если человек родился в Украине, родители в какой-то третьей стране, и если они постоянно в это время проживали в Украине, то есть, ну, например, просто...
Ну, жили, да.
Да, окончили институт и остались там проживать, то страну рождения родителей, опять же, использовать нельзя. Нужно, чтобы родители в стране рождения заявителя проживали временно. То есть там была или командировка, или какая-то обязательная служба, распределение. Только вот такой нюанс.
Я понял. На самом деле это очень резко ограничивает. То есть, допустим, вот у меня, скажем, отец родился в Украине, и мама тоже, да? А я родился в Москве. Но если бы я хотел, вот, скажем, играть от Украины, то это было бы только... Нет, сейчас, подождите, сейчас я пытаюсь...
Но надо знать, что делали ваши родители в России, когда вы
родились. А они там уже переехали и жили в Москве.
Вот, тогда страну родителей вы уже использовать никак не могли бы.
Я понял. То есть, если, скажем, они были бы в отпуск приехали, и вдруг там роды произошли, это одна история. Тогда можно по родителям.
Да.
То же самое, как если бы родители были там, папа военный, там, и я фактически в командировке, там родились, вернулись обратно. Я понял. То есть очень существенное ограничение – это то, что родители должны были постоянно проживать в этой стране в тот момент, когда я родился. Не постоянно проживать, а быть временно. Да, все.
Да. Вот. Но при этом страну рождения супруги использовать можно всегда. Безо всяких каких-то дополнительных условий, ну, конечно, если она допущена к участию в лотерее.
Ну, давайте мы прочтем, что написано так, да? Значит, если страна, от которой ты играешь, страна, от которой ты играешь, обычно это страна, где ты родился. Обычно. Да. Но это не относится к тому, где ты живешь. Это не относится, не связано с тем, где ты живешь. Если ты родился в стране, которая не играет, тогда есть еще варианты. Вот иди и почитай. Да. Ну, хорошо. Значит, у меня тут один человек даже жаловался, что он сказал «yes», а потом не мог выбрать страну из списка.
Ну, то есть так и должно быть.
Он хотел указать страну, там, в данном случае была Эстония. То есть, понимаешь, он должен был Эстонию указать вот тут, где у меня Раша стоит, да? И идти себе дальше. Ну, вот он, видно, хотел два раза указать. Ну, может быть, он не очень...
Но бывает наоборот, указывает, например, Russia в пятом пункте, потом указывает No, и выбор страны снова указывает Russia. В принципе, это не будет ошибкой, хотя и логически это не очень объяснимо.
Да, он уже отказался от нее играть, а потом передумал.
Снова выбирает ее.
Хорошо.
И, кстати, Михаил, еще есть тут уже, наверное, достаточно известный нюанс насчет Южного Сахалина и Курильских островов. То есть американцы, Госдепартамент считает, что лица, рожденные ниже там определенной широты или на Курильских островах, должны участвовать в лотерее от Японии.
Что невыгодно, да?
Ну, азиатские страны, они, в принципе, да, считается, что они, ну, там, по подсчетам, менее выгодны, чем от европейских, но, опять же, с учетом того, что Россия сейчас обрезается, там, может быть, уже надо будет смотреть по данным, вот, по итогам этой лотереи. Но при этом все равно указывать страной рождения надо Россию. А вот уже шестой пункт надо ставить ноу и выбирать тут Японию.
Мое объяснение этому, я не знаю, как на самом деле, но мое объяснение состоит в том, что после Второй мировой войны не подписан до сих пор мирный договор с Японией, а по договору, который был в русско-японской войне, вот там, 904-5 год, значит, эта часть перешла к Японии.
Да,
И оно
да.
как бы технически числится за Японией, хотя Япония не притязаний не имеет и все такое, ну, в общем.
Ну, на Сахалин, на Курильские-то острова она вполне.
Ну, не на все, там они как-то вот
да, да,
четыре
да.
островка там. Хорошо, значит, движемся дальше. Фотография. Значит, они некоторые правила здесь перечисляют. Есть целая инструкция по фотографиям. Есть у нас на сайте, на нашем канале пару видео про фотографии, которые мы делали там с разными людьми. Поэтому мы сейчас не будем проходить через процесс, там, сказать, создания этой фотографии, а просто подгрузим. Я надеюсь, что у меня получится. Значит, на десктопе у меня была фотка. Только что я ее туда положил. Хорошее дело. Ну-ка. Так. Вот интересно, правда? Я ее назвал тетка, но промахнулся. Получилось тека. Так даже лучше. Вот это фотография с сайта, правда?
Да, да.
Самого, DV Lottery.
Вот, кстати, насчет Сережек. Вот
да,
пример.
Да.
Сергия вполне.
Да, хорошая фотография. Open. Ну-ка. Получилось. Все, слава богу. Значит, идем дальше. Почтовый.
Михаил, если позволите, я насчет фото комментариев немножко добавлю.
Конечно, конечно.
Значит, во-первых, появились данные о том, что бывает выдается ошибка при попытке отправить форму, когда в имени файла есть какие-то такие спецсимволы, в частности, восклицательные знаки. То есть лучше называть файл там буквами латиницы и цифрами, не использовать никаких дополнительных символов.
Так, ну что же, это как бы, да, лучше не брать на себя лишнего. Вот, кстати, я слышал несколько историй о том, что люди пытались заполнять форму с мобильных устройств, там, с каких-то там, не знаю, с селфона, и вот когда доходило до фотографии, там проблемы были. Чего-то не показывало.
Вполне возможно, там же все-таки мобильные эти все браузеры, они несколько функционал у них урезан.
Да, да, это другие приложения совсем.
Да.
Хорошо. Значит, почтовый адрес. Насколько критичен адрес с точки зрения, вот, допустим, человек написал, черт знает что. Ему как-то это может повредить?
Нет, почтовый адрес, он нужен только для того, чтобы вам могли в случае необходимости, правда, в связи с чем такая необходимость может возникнуть, я не знаю, потому что в последнее время бумажной почтой ничто не отправляется, могли что-то, ну, отправить какую-то корреспонденцию. То есть этот адрес вы указываете, исходя из того, куда вы хотели бы получить письмо, если вдруг вам его напишут.
Uh-huh.
Если вы ошибетесь, то последствия будут только те, что вы это отправление не получите. То есть это вы навредите только себе, но никаких там дисквалификаций за ошибки в адресе у вас не будет.
Такой вопрос. Я слышал такое мнение, вот люди говорят, дайте мне вот адрес в Америке, или там лучше я поставлю адрес приятеля, который в Америке, потому что надежнее доходит почта. Вот есть такое?
Ну, это было актуально там... Я уж не помню, сколько лет назад, когда не было еще возможности проверить статус заявки прямо на сайте лотереи, когда информация о выигрыше, она рассылалась как раз вот бумажной почтой, приходили такие notification letter, пакеты на указанный почтовый адрес. Тогда действительно был смысл указывать адрес в США как более надежный для этого.
Ну хорошо, тогда мы условно напишем, что напишем... Биллу Клинтону.
Это, кстати, поле опциональное, его можно вообще не заполнять.
Да, да. Ну, поскольку мы живем там, допустим, люди, которые заполняют, они живут где-то, и они говорят, ну, пусть вручат лично Биллу Клинтону. Биллу Клинтону адрес пусть будет 123, там, я не знаю, Калифорния, Авеню, где-нибудь... город какой-нибудь, я не знаю, пусть будет Ричмонд, Ричмонд, Калифорния, нет, Калифорния, Калифорния, наверное, надо ниже, да-да-да, получается, Ричмонд, пусть будет Калифорния, и пусть будет zip-код какой-нибудь там 94-123, хорошо,
Некоторые считают, что этот адрес – это адрес проживания. На самом деле это не так, потому что вот и сразу задается вопрос, а что будет, если я вот собираюсь переезжать в ближайшее время, какой адрес мне указывать? Ну вот этот адрес, данный адрес, к месту жительства не имеет никакого отношения прямого. То есть вы можете указать любой адрес, который вы сочтете нужным.
Да, значит, вы можете, например, вы можете жить, я не знаю, не дай бог, там где-нибудь в зоне вот этой АТО, да, там, Донбасс, там все дела, и вы не уверены там в почте, в случае с чего, у вас есть тетя в Тверской области, да, вот даете, значит, пишете тете Маше и даете ее адрес в Тверской области.
Да, вот, кстати, многие жители Крыма, они вот говорят, а что будет, если я укажу здесь вот свой адрес в российских реалиях, то есть там Россия, Республика Крым и прочее, как сочтут, как отнесутся в этом госдепартаменте. Ну так не указывайте, ради бога, если вы опасаетесь этого. То есть на самом деле письма дойдут прекрасно, но если вы боитесь, укажите там своих родственников либо украинский адрес, либо российский материковый какой-то адрес.
Отлично. Значит, движемся дальше. Страна, где ты нынче живешь. Вот тут на самом деле спрашивают, а если я вот студент, и я вот сейчас я живу там, скажем, в Чехии, но это у меня последний курс, и я вот там доучусь, я где-нибудь там в июне вернусь обратно. Вот как быть?
Да указывайте свою основную страну, если такая ситуация, потому что на самом деле, насколько я понимаю, это поле служит для того, чтобы как бы предварительно определить, в какое консульство пойдет человек, если его заявка будет отобрана. То есть, если вы укажете, что вы живете там в Беларуси, находясь там на обучении, то вас направят в Варшаву. Хотя, если у вас, например, гражданство России, основное место жительства – это Москва, то вам и в Москву и следует ехать. То есть, вы сами смотрите, насколько длительно ваше проживание вот в текущий момент в этой стране.
Но даже если вы уедете обратно в другую страну и надо будет идти на интервью, будет еще возможность, по-моему, при заполнении DS-260, будет возможность сказать…
Да, конечно.
То есть, ничего фатального в этом нет.
Да,
теперь вот с номером телефона. Говорят так, пишите тот номер, по которому вам надо было звонить из Америки. Да? Из Америки надо было бы начать с 011, как международный. Дальше, вот я недавно в прямом эфире заполнял пару дней назад, и я ставил черточки, дефисы. А мне говорят, что вот есть правила международного там чего-то, и там надо вместо дефисов ставить плюсики.
Не место дефисов, насколько я знаю, место 011. То есть международный формат – это плюс, то есть место выход на международную линию – это просто плюс. А дальше уже, соответственно, код региона, там, ну или код оператора и ваш, собственно, номер.
Ну, в то же время, вот когда мы с Раевским записывали, он говорит, вот пишите так, как вам надо было бы звонить из США. То есть не звоните так, как по международному какому-то коду, а звоните так, как люди набирали бы в США. Если я дам кому-то набирать в США, и там будет написано плюс, и он не знает, что там это 011, понимаете, то это как бы чревато непонятками.
Ну, Михаил, тут особо глубокого смысла заморачиваться нету на этом вопросе. А если вам звонить, например, будут из посольства, а не с там Кентаки центра, то я указываю, то есть плюс и дальше вот номер, как вот у меня
забыл. Давайте сделаем, как у вас. Вы говорите плюс 7, это бывшая СССР.
Плюс 7, да, Россия. Не вся СССР, это конкретно Россия, и насколько я помню, там Казахстан тоже
так,
плюс 7
через дальше. 7
идет. Ну, там, условно, 903.
Постойте, это билайновский. Ни пробела, ни черточки, ничего?
А какая разница-то?
Нет,
ну можно... Это вопрос не принципиальный, Михаил.
Давайте поставим.
Главная цифра, 7,
4, 9, 5. А 903?
4, 9, 5. Ну, или неважно, 4, 9, 5, Москва.
Москва, давайте. 4, 9, 5, Москва. И опять черточку не ставить? Прям вообще...
Как хотите.
4, 9,
можно
5.
Ставить, можно ставить.
123,
это вопрос просто зрительного восприятия.
495, 123, 1648. Ну хорошо. Нет, просто человек, который заполняет потом, он скажет, ребята, вы же скажите как? А когда вы говорите ему, сделай, как ты считаешь нужным, он скажет, вот смотрел, время потратил, так мне и не сказали.
Так это опциональное вообще поле, можно его вообще не указывать на самом деле.
Можно не указывать. Теперь, email address. Он такой интересный, он вот во второй email. А, тут можно paste, да, оказывается?
Нет,
можно.
Она не работает.
А, не работает.
Да. Меню есть, но она не вставляется.
Ну, давайте что-нибудь напишем сюда. Email Это без разницы, что это будет Gmail, или это будет какой-нибудь Rambler.ru, или там что-то. Как вот с этим?
Без разницы, абсолютно. Письма приходят на все, на российские почтовые сервера и на Gmail.com, естественно.
Ну, давайте напишем, что ж такое, DDoC. Напишем DDoC. Это, ну что нам, дайте какой-нибудь Mail.ru.
Mail.ru.
Mail.ru. Хорошо.
Надеюсь, владелец адреса не обидится.
А я, честно говоря, даже не подумал, что это может быть реально кто-то DDoC там. Но если ребята ему напишут, может быть, скажут так. Ru, я извиняюсь, ru. Ru. Ну, хорошо.
Да, вопрос по этому полю возникает, а можно ли, например, в двух заявках, то есть, например, когда муж и жена подают, указывать один и тот же адрес? Можно, не проблема.
Окей. Хорошо. Я тоже говорю, что, скорее всего, проблем не будет, но что бы вам не иметь два, например? Ну, то есть, вот что за проблема иметь два?
Ну, посредники, например, которые отправляют 1000 заявок, вряд ли они 1000 адресов заводят под каждую заявку. То есть, наверняка они лепят везде один и тот же адрес. Поэтому...
Хорошо. Теперь образование. На самом деле, при всей более-менее понятной такой схеме очень много вопросов возникает. В частности, это возникает там, где первая часть вопросов, которые я вижу, это когда человек пытается поставить что-то или хочет поставить что-то, что будет на момент выигрыша, но еще не является реальностью сегодня. Он говорит, я учусь в 11 классе, а к тому моменту я уже закончу. Значит, но как бы правило говорит, что мы заполняем на текущий момент. As of today, вот написано. As of today. Кстати, вот насчет этого as of today, там, когда мы дойдем до детей, вот эта тонкость, когда говорят, исполнился 21 или не исполнился. Вот если, допустим, ему завтра исполняется 21, а я сегодня заполняю, то сегодня ему нет 21. Но я смогу его с собой взять в случае выигрыша?
Если такая ситуация, что завтра 21 год, то уже шансов нет. То есть указать его нужно, если вы сегодня заполняете заявку, но да. Поехать он уже визу получить не сможет.
А сколько ему должно быть на момент интервью, например?
Михаил, там есть формула какая-то для подсчета. Я просто не хочу врать, я не помню ее точно. Но, то есть там зависит еще от величины номера выигрышного, который вам присвоится в случае выигрыша. И там... подсчитывается, на сколько месяцев замораживается этот возраст.
Угу. То есть есть случаи, там сложная штука.
20-летний может поехать и получить визу, есть случаи, когда не может. Все. Но это лучше на форуме посмотреть, или там, если такие ситуации реально возникают, просто задать вопрос уже.
Я понял. Я просто думал, что, может быть, есть такой в лоб, такой прямой ответ. Если там еще не наступило, то сможете взять. Но такого ответа нет. Хорошо.
Нет.
Идем, значит. Ну, что, будем проходить по ним или что с ними делать, я не знаю. Ну, давайте тихонечко пройдем. Вот коротенько вот охарактеризуйте.
Ну, во-первых, как вы правильно сказали, что заполнять надо именно то, что вы сейчас на данный момент имеете.
Так.
Вот, значит, первый пункт сюда относится... Ну, это, опять же, мое мнение, оно может быть кем-то оспорено, естественно, но я считаю, что так. Сюда относится вариант, когда человек учился в школе, но не закончил 11 классов. То есть любой вариант учебы школьной без получения аттестата по итогам 11 классов я вот отношу сюда. При условии, что, естественно, больше он нигде не учился.
Ну, то скажем, 9 классов пошел в техникум, но еще не закончил техникум, он будет primary school.
Да, то есть у него среднего образования еще нет на момент заполнения заявки, и вот это относится к этому пункту, по моему мнению.
Вот high school no degree, это вот, Раевский говорит, это когда ты закончил, но вот аттестат тебе не дали, может быть, ты выпускной экзамен не сдал там или что-то.
Со справкой, как у нас говорят. Со справкой, да. Вот. Ну, скорее всего, да, но только на самом деле этот пункт, он, опять же, не позволяет участвовать в лотерее. То есть для того, чтобы человек мог участвовать в лотерее, предъявляя свое образование, нужно, чтобы его документ об образовании позволял поступить в высшее учебное заведение. То есть если человек закончил школу, но не имеет аттестата, то есть он не прошел государственную аттестацию, то в ВУЗ он поступить не может, и, соответственно, по образованию он не подходит.
А вот у меня такой вопрос возникает. Вот, допустим, мы говорим vocational school, да? То есть он после 9 класса или после 11 пошел там в ПТУ, так сказать.
Ну, профессиональная школа, да,
Профессиональная школа.
профессиональная.
Значит, теперь, да, если после 11-го, то у него есть аттестат. Но если он после 9-го пошел, то аттестата у него нет. И тут еще написано, смотрите, как интересно. Значит, у тебя должно быть как минимум
Хай-скул.
аттестат об окончании средней школы, что ты прошел, значит, полный курс. И мы не принимаем какие-то эквиваленты или там что-то такое. Да, но написано «vocational school» не принимается как подтверждение того, что у тебя есть high school диплома. Вот как с этим быть?
Ну, на самом деле, просто это несколько оторвано от советских реалий. Вот.
Так.
И в инструкции для консулов, опять же, есть разъяснение, что вот эти vocational school, они не принимаются, если обучение в них не ну, не было одновременно и получение среднего образования. То есть, если это чисто вот профессионально какие-то курсы, там, например, пошли курсы кройки и шитья, грубо говоря, получили там профессию, но не получали каких-то общеобразовательных дисциплин, и с документом полученным не могут поступать в тот же вуз какой-то.
То есть, грубо говоря, так, какая-то должна быть выписка, да, к диплому,
в
скажем.
Дипломе должно быть указано, да, что это диплом о среднем профессиональном образовании. То есть с таким дипломом можно вполне участвовать и указывать vocational